Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем с вами нашу 80-ю беседу о Священном Писании, о посланиях святого апостола Павла. В прошлый раз мы, занимаясь посланием к римлянам, этим самым сложным и длинным посланием из посланий Нового Завета, остановились с вами на начале 11 главы этого послания, послания к римлянам. Мы с вами прочитали первые 5 стихов 11 главы. Напоминаю, что в 9, 10 и 11 главах речь идет об очень специфической проблеме, которую здесь разбирает апостол Павел, о проблеме израильского народа, родного народа апостола Павла. Вот эти три главы, 9, 10 и 11 главы, Павел начал с трагического парадокса в положении израильского народа. Этот народ был особым образом облагодетельствован Богом и все же был поражен неверием. Вот об этом говорила 9 глава. И это явление неверия Израиля нельзя объяснить неверностью или несправедливостью самого Бога, но скорее объясняет апостол Павел это следующими факторами. Во-первых, в 9 главе говорилось о том, что Бог волен избирать себе народ, и это избрание и обетование Божие происходит отнюдь не по человеческим достоинствам, которые почти всегда бывают мнимыми достоинствами, не по человеческим заслугам, которые бывают мнимыми заслугами, потому что если бы Бог был справедлив, то Он всех нас покарал бы, скорее всего. Это избрание происходит по милости Божией, по великодушной любви, избрание происходит по благодати. Вот об этом говорилось в 9 главе. И, наконец, вот это поражение Израиля происходит еще по той причине, что Израиль приткнулся о Христа, не уверовал во Христа, пропустил Христа мимо своих очей, мимо своих ушей. Об этом тоже говорилось в 9 главе. Кроме того, в 10 главе говорилось о том, что Израиль упорно отвергал настойчивые обращения Бога к ним через своих посланников, через своих апостолов. Теперь в 11 главе Павел обращается к анализу такого явления, как непослушание Израиля, и ставит два вопроса, на которые немедленно сам же и отвечает. Ну, собственно, вопросы ставят оппоненты апостола Павла, здесь воображаемые оппоненты. Вот первый вопрос. Это в первом стихе 11 главы. Собственно, мы с вами уже читали, но чтобы не прерывать нашу нить рассуждений, прочитаем еще раз. Первый вопрос в первом стихе. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? И Павел отвечает, никак. То есть ни в коем случае не может этого быть. Ну, можно подумать, поскольку израильский народ отверг Христа, тем самым Бога, то и Бог отверг их. Но, Павел отвечает, это не так. Израиль не оставлен Богом, как это может показаться, потому что отпадение Израиля носит лишь частичный характер, ибо верующий остаток существует, о чем Павел и говорит далее. Вот в первых 12 стихах 11 главы Павел рассуждает об избранном остатке и ослепленной остальной части народа. Вот Павел говорит в первом стихе: «Ибо и я, израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова». Ну, какой смысл в том, что Павел говорит о себе? Павел хочет доказать, что Бог не отверг израильский народ, и приводит доказательства или свидетельства. Вот первое свидетельство личного характера. «Вот и я, израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова». Здесь эти слова надо толковать следующим образом. Сам Павел, как иудей, был прямым доказательством того, что Бог не отверг свой народ, ибо не отверг даже его, богохульника и преследователя Христа и Церкви, который изо всех сил своих усердствовал против Бога. Второе доказательство приводится далее. Это доказательство уже не личного характера, а скорее богословского характера. Павел уже раньше касался этой темы, когда размышлял над отношениями Бога и Израиля. Вот об этом говорится во втором стихе. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». Ну, что значит «наперед знал»? Знать наперед в Библии, вообще говоря, слово «знать» обозначает не просто знать, что существует вот такой народ или такой-то человек. Знать в Священном Писании означает часто иметь тесные отношения, часто любить. Знать наперед – это значит наперед возлюбить или избрать. То есть здесь речь идет об избрании израильского народа. Ну, речь идет об избрании целого народа. Другое дело, что не весь народ оказался достоин этого избрания. Более того, большая часть народа оказалась недостойна, а достойным оказался лишь остаток. Но, во всяком случае, Бог верен своему избранию и никогда не раскаивается в своем избрании. Вот далее во втором стихе говорится: «Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиля, говоря: Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Ну вот, что означают эти слова Илии? Павел приводит библейский эпизод из времен пророка Илии. Вот когда была победа, одержанная Илией над пророками Ваала на горе Кармил, об этом говорится в третьей книге царств, тогда Илия бежал в пустыню от преследования царицы Иезавели и позже устроился в пещере на горе Харива. И там он жалуется Богу на Израиля и говорит: «Господи, пророков твоих убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Но Бог показал Илие, что расчет его неверен. Он был не единственным преданным Господу и оставшимся в живых. Бог говорит ему. Далее. В четвертом стихе: «Я соблюл», то есть оставил, «я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено перед Ваалом». Павел далее толкует эти слова: «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». То есть отступничество Израиля тогда, во времена Илии, не было абсолютным. Также и теперь это отступничество не абсолютное. Сохранился остаток. То есть иудео-христианская церковь Христова из Израиля. К ней относился сам апостол Павел, множество других людей, которые уверовали во Христа из Израиля. Вот это библейское доказательство. Значит, первое доказательство того, что Бог не отверг израильский народ, это личного свойства, вот на примере самого Павла. Второе доказательство было богословского свойства. Бог назвал Израиль своим народом, он наперед возлюбил этот народ. Третье доказательство библейского характера, вот из времен пророка Илии. И, наконец, четвертое доказательство того, что Бог не отверг полностью свой народ, относится к современности. Ну, вот как во времена Илии сохранялся остаток из 7000 человек, так и в нынешнее время сохранился остаток. И, видимо, этот остаток был немалым остатком. Ну, мы знаем из книги Деяний, что много тысяч уверовавших иудеев остались верными Христу. И этот остаток был избран по благодати, как говорит 5 стих, не по делам каким-то, а по благодати, по изволению Божию, по избранию Божию. Ну вот о том, что благодать, а не дела человеческие являются причиной спасения человеческого, благодать Божия на первом месте, а потом уже вера и следующие за верой дела, об этом говорится в 6 стихе. «Если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело уже не есть дело». Ну вот, мы с вами разобрали теперь уже 6 стихов. Дальше Павел задает второй вопрос. Значит, первый вопрос в 11 главе – «Неужели Бог отверг свой народ?» Ответ – нет, ни в коем случае. Второй вопрос, 7 стих – «Что же, Израиль, чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились». Ну, собственно, нет. Здесь апостол Павел продолжает рассуждать о судьбе избранного остатка и о судьбе остальных. А вот второй вопрос, собственно, начинается в 11 стихе. Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. То есть, неужели Израиль приткнулся? Он не отвергнут, но он приткнулся, чтобы навсегда уже отпасть от Бога, чтобы совсем пасть. Павел не допускает этого. Он говорит о том, что падение Израиля нельзя считать окончательным. Это падение носит временный характер. В действительности же отступление или отступничество Израиля, несмотря ни на что, привело к неожиданным благим результатам. И в своем провидении и промысле о человечестве Бог использует это падение Израиля в историческом плане для благих своих, благих целей, для своего благого промысла. Об этом будет неоднократно идти речь в последующих стихах, вот с 12 и далее до конца 11 главы. Итак, израильтяне пали. Но, 11 стих, от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Ну вот какой смысл в этих словах? От падения Израиля спасение язычникам. О чем здесь идет речь? Да речь идет о том, что Бог устроил историю спасения людей таким образом, что когда Израиль отверг его благовестие, то апостолы устремились к пределам земли с тем, чтобы нести это благовестие языческим народам. И язычники действительно приняли благовестие, то есть Евангелие Христово. На примере апостола Павла мы это прекрасно видим. Итак, спасение приходит к язычникам через падение Израиля. Удивительно, парадоксально, но это так. Затем здесь же говорится, что когда произойдет спасение язычников, это возбудит ревность Израиля. Ну, слово «ревность» можно перевести и иначе – «зависть». Зависть, конечно, бывает очень отрицательным чувством, но бывает зависть и положительная, зависть, которая приводит к положительным результатам. Итак, спасение язычников вызовет зависть в Израиле, которая побудит Израиль к возрождению, или, как здесь сказано, к полноте, в конце 12 стиха. Ну, что значит полнота? Это в замысле Божьем существует определенное количество людей, которые будут обязательно спасены. Вот полнота. Это, конечно, число неопределенное для нас, уже в воле Бога Творца увидеть, когда настанет полнота спасенных. И, наконец, третье следствие падения Израиля и последующего возрождения – это то, что возрождение Израиля принесет миру величайшие благословения. Вот смотрите, 12 стих. «Если же падение их, то есть Израиля, богатство миру, то есть язычникам, а оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». То есть когда Израиль, возревновав, позавидовав язычникам, тоже придет к вере во Христа. Вот такие следствия падения. Итак, падение не окончательное, а временное. А уж когда это случится, когда Израиль будет спасен через свою ревность, это уже находится полностью в воле Божией, а не в нашей. Далее, с 13 по 24 стих 11 главы Павел обращается к язычникам, ну а впоследствии к Израилю, с образом, несколько необычным, с образом маслины. Вот почитаем. 13 стих 11 главы. «Вам говорю, язычникам, как апостол язычников я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти, и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие их, как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Итак, язычники могут возгордиться и сказать, что вот Бог отвергает народ свой. Нет, пусть язычники не мнят о себе слишком много. Но мы знаем, что антисемитизм, вот такое отвержение или озлобленность на израильский народ существовал не только в языческой Римской империи, но и в христианской церкви. Павел предупреждает, чтобы язычники не мнили о себе слишком много. И как апостол язычников, Павел прославляет свое служение, он восхваляет свое служение апостольское. Почему? Да потому что цель его не только спасение язычников, но и спасение Израиля. Вот таким посредственным образом, через служение язычникам. «Не возбужу ли ревность или зависть в сродниках моих по плоти», то есть в израильтянах, «и не спасу ли некоторых из них». Здесь опять Павел говорит о себе как о израильтянине, о недостойном израильтянине, который, тем не менее, по благодати и милости Божией был отнесен к избранному остатку, спасенному во Христе. Но для чего? Для того, чтобы вести и остальных за собою. И Павел говорит, если отвержение их, то есть Израиля, примирение всего мира, то грядущее, нам неизвестно когда, но грядущее принятие Израиля к спасенным будет настоящим воскресением из мертвых, жизнь из мертвых. Ну, мы не знаем, что кроется за этими словами, как их толковать. Неужели здесь речь идет о всеобщем воскресении, когда произойдет спасение Израиля? Может быть, но некоторые так и толковали, так и толкуют. Может быть, здесь Павел говорит о том, что вот сейчас Израиль в своем таком состоянии осуждения, в состоянии отверженности есть мертвый народ, но когда он будет принят снова Богом, то это будет как бы воскресение из мертвых. Может быть, это может быть Павел просто говорит метафорически о той великой радости, которая будет подобна радости воскресения, радости, когда будут приняты к Богу не только полнота язычников, но и полнота Израиля. Потому что если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви. Здесь Павел переходит уже к тому образу, к которому он сейчас прибегнет, к образу священного дерева маслины. 17 стих. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня из сока маслины, то не превозносись перед ветвями». Здесь уже предупреждение язычникам, то есть языкохристианам, не собственно язычникам, а христианам из язычников. Павел прибегает к образу маслины. Маслина в Священном Писании Ветхого Завета – это образ избранного народа Израиля. Начаток, то есть первый плод, принесенный в жертву Богу, свят. Какой первый плод? Ну, во-первых, это сами апостолы, это тот избранный остаток, который образовал первоначальную и церковь в Иерусалиме, а затем церкви в Галилее и в других местах Святой Земли, это иудео-христианские церкви. Они были принесены к Богу как жертва, первый плод грядущего великого урожая. Значит, если первый плод от Израиля, как маслины Божией, свят, то свято и целое, то есть весь грядущий урожай. Если корень свят, а корень этой маслины – это вера Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, пророков, ветхозаветных праведников, то святы и ветви. Ну, конечно, некоторые из ветвей отломились. Мы видим, что далеко не весь еврейский народ уже во времена апостола Павла уверовал во Христа. Более того, даже не некоторые ветви, а многие ветви отломились. А дикая маслина, то есть язычники, привился на место их и стал общником корня из сока маслины. То есть мы должны всегда помнить, что вера во Христа, вера в Спасителя, в Мессию произросла из ветхозаветной веры праведников. И это так. Христианство выросло из Израиля, или, как говорит евангелист Иоанн, от иудеев спасение, потому что Христос пришел из иудейского народа. И это был истинный корень. А язычники привиты были именно к этому святому корню и питались соками от этого корня, от корня Ветхого Завета. Они стали общниками корня из сока благородной, избранной, культурной маслины. 18 стих. «Но тогда не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Корень – это израильский народ. Конечно, в своем праведном остатке. Но это был корень. И язычники восприняли христианство именно оттуда, из Израиля, от апостолов, которые вышли из Израиля и принадлежали ему, этому корню. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их, ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ну, то есть Павел здесь вот в этом образе благородной маслины, то есть ветхозаветного Израиля, и дикой маслины, то есть языческих народов, говорит о том, что никто не должен гордиться друг перед другом, потому что и язычники стали христианами благодаря отломлению ветвей от израильской маслины и переходом благословения к ним через падение Израиля. Но и Израиль, отпадший Израиль, если не будет пребывать в ожесточении своего сердца, в постоянном неверии, то, конечно, Бог будет силен привить его снова к ветхозаветному праведному корню. И вот, начиная с 25 стиха, говорится о таинственном событии грядущего, о спасении всего Израиля. Конечно, когда это произойдет, мы не можем гадать. Бог нам не оставил никакого распорядка всеобщего спасения, как бы вот плана дежурного. Нет, этого нет. О временах и сроках мы не имеем права гадать. Нам даются лишь только общие перспективы эсхатологических событий, то есть событий конца. Читаем, начиная с 25 стиха. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Не забудем, что Павел обращается к христианам в Риме, в котором было много, конечно, и иудеев, враждебно настроенных по отношению к христианству. Мы знаем об этом. И Павел предупреждает тех христиан, которые были враждебно настроены по отношению к иудеям, чтобы христиане не мнили о себе слишком многого, не забывались, не забывали о том, что они – дички, привитые к благородной маслине, что иудеи, враждебные к Христу и христианам, это отломленные ветви, но ветви от благородного дерева, ветхозаветного. И вот Павел пишет, чтобы вы не мечтали о себе. Ожесточение произошло в Израиле отчасти, действительно отчасти, потому что был же и верующий Израиль, до времени, то есть оно не вечно, пока войдет полное число язычников. Ну, что такое полное число язычников? Вообще слова «полнота», «полное число» относятся к достаточно таинственным предметам. Полнота наступит в эсхатоне, то есть в конце, когда и сколько – это уже не нам решать. Это полностью пребывает в воле и промысле Божьем. Итак, войдет полное число язычников. Ну, книга Откровения или Апокалипсиса Иоанна Богослова отчасти нам приоткрывает эту тайну, что значит полное число. Если Ветхий Завет, пророчества Ветхого Завета говорили о спасении ничтожного остатка по сравнению с массой плевел, которые погибнут во время суда Божия, то в Новом Откровении, в Новозаветном Откровении, наоборот, говорится, что погибнет ничтожно мало людей по сравнению с спасением большинства. Так что вот полнота представляет собой большинство человечества. Ну, сейчас мы, конечно, не видим, что большинство человечества верующие во Христа. Нет, конечно. Когда это будет, нам неведомо. Но это перспектива грядущего. Итак, до времени, пока придет полное число язычников. 26 стих 11 главы. «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Ну, здесь Павел комбинирует несколько цитат из Священного Писания. Что это за цитаты, можно будет посмотреть вам самостоятельно в ссылках, которые есть всегда в наших изданиях Нового Завета. «Весь Израиль спасется, или, точнее, будет спасен. Кем? Ну, конечно, Богом и Христом его. А когда? Когда нам неведомо, но, очевидно, тогда, когда, возревновав или позавидовав благословениям, которые изольются на языках христиан, Израиль возревнует и уверует в Мессию Иисуса Христа. Что значит «весь Израиль»? Разумеется, апостол Павел не мыслит категориями современности. Мы слишком персонализированы и думаем о каждом конкретном человеке. Разумеется, здесь речь идет не о всех поголовно израильтянах, потому что всегда остается за человеком, за любым человеком свобода выбора. «Весь» подразумевается корпоративно, то есть Израиль как целое, как народ. Это типично ветхозаветный образ высказывания о народах как о некоем неопределенном целом. Весь Израиль, то есть большинство Израиля. Итак, весь Израиль спасется. 28 стих. «В отношении к благовестию, то есть к Евангелию, они враги ради вас». а в отношении к избранию – возлюбленные Божии ради отцов. Ну вот видите, это относится, конечно, к враги кого? Враги Божии сейчас. Почему? Да ради вас, язычников. Чтобы спасение пришло к язычникам, необходимо было чисто исторически, а история вся находится в руках Божьих, чтобы Израиль стал врагом Божьим. Тогда апостолы были изгнаны в языческие страны и стали проповедовать язычникам, и Евангелие разошлось по всему миру. Итак, ради вас они враги Божии. А в отношении к избранию они навсегда и навеки возлюбленные Божии ради отцов. Потому что отцам Израиля, отцам веры было дано обетование о вечной божественной любви и спасении всего Израиля. «Ибо дары и призвание Божие непреложны. Бог верен, и Его слова, Его обетования не пропадают зря. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы». Вот видите, какая удивительная мысль, такая антиномическая мысль. Значит, язычники были язычниками, то есть врагами Божьими, непослушными Богу. Но чтобы помиловать язычников, пришлось стать непослушными иудейскому народу. Сейчас они непослушны, как некогда язычники были непослушны Богу. Но для чего? Для того, чтобы и сами они были в конце концов помилованы. Итак, благодать помилования или спасения – вот истинное предопределение Божие. Предопределение не абсолютное, конечно, потому что за человеком всегда остается свобода выбора и свобода уйти от спасения. Но Бог промышляет человечество ко спасению всех – и Израиль, и язычников. Но чтобы люди не гордились, что они вот сами достойны спасения, Бог проводит всех через непослушание, чтобы в конце концов все, ну опять же, все не поголовно, конечно, а все в целом были спасены. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. И завершает этот отрывок апостол Павел гимном вот промыслу Божию, любви Божией. «О бездна богатства и премудрости, и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать, ибо все из Него, им и к Нему». Ему слава во веки. Аминь. Вот это заключительное словословие, замечательно совершенно и очень поэтично. Немножко непонятно вот стихи, 35 стих, кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать. То есть, кто одолжил чего-нибудь Богу, дал взаймы, чтобы Бог должен был вернуть. Нет, это Бог дает нам абсолютно все. Мы ничего не можем дать Богу, кроме собственного сердца, которое принадлежит нам, имеется в виду, конечно, не сердце в физиологическом смысле, а сердце как любовь. Только любовь, склонность нашей веры может быть дана Богу, потому что только это находится в нашем личном распоряжении, это нам даровано от Бога, как наше неотторжимое от нас достояние, как образ Божий в нас». И завершается в 36 стихе все это: «Ибо все из Него, им и к Нему». То есть Бог является Творцом и Источником всего бытия. Все движется и существует, и промышляется им, и устремляется как цели к Нему. Потому что Бог был все во всем. ему слава вовеки. Аминь. Вот мы закончили с вами краткий, конечно, очень краткий и поверхностный разбор этих трех глав 9, 10 и 11 главы послания к римлянам, которые завершают богословский раздел этого послания. Первые 8 глав послания к римлянам были посвящены проблеме откровения правды, спасительной верности Божией через крест, через Христа. Второй раздел с 9 по 11 главу был посвящен специфическому вопросу о судьбе Израиля, да и всего человечества, вопросу о промысле Божием. И последующие главы, начиная с 12 главы, будут главами уже увещательного характера, которые покажут, как наше усвоение спасительной правды Божией должно влиять на наше личное поведение в церкви, в государстве и в мире вообще. К этим главам мы с вами обратимся в нашей следующей беседе. Сегодня я прощаюсь с вами, желаю вам всяческой благодати Божией. До свидания, дорогие радиослушатели.